В эфире Радио России, Вологодская область.
Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. Вы слушаете областное радио. Спасибо, что вы с нами.
Утренний гость.
Мы продолжаем нашу программу, наша постоянная рубрика. И у нас в студии сегодня народный художник России Дмитрий Белюкин, член Союза художников России и Московского союза художников, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств, лауреат международной премии в области изобразительного искусства имени Пластова, член Творческого союза художников, один из известнейших российских художников современности, ярчайший представитель русской классической школы живописи. Вот сколько всего написано. Ну, скажу, что произведения Дмитрия Белюкина находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее Пушкина, Государственном музее-заповеднике Михайловском, собрании Российской академии художеств, в частных коллекциях в России, в Западной Европе и в США. Ну, а сегодня и в Вологде оказались эти произведения в областном музее-заповеднике. Накануне юбилея Александра Сергеевича Пушкина привез вологжанам Дмитрий Анатольевич вот такой вот подарок – выставку своих произведений «Пушкиниана». Уважаемые радиослушатели, вы все во внимании, а я приветствую Дмитрия Анатольевича. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, проект «Пушкиниана. Живопись. Графика» сейчас вот представлен в Вологде, буквально накануне юбилея Александра Сергеевича. Вот мы такую возможность получили познакомиться с вашими работами, посвященными Пушкину. Ну, естественно, почему в Вологде, справедливый вопрос, «Пушкиниана». Но на что хотелось бы обратить внимание, вот мне очень понравилось ваше выражение, цитата, в кавычках указано, что вот именно это вы сказали. «Пушкинская эпоха – самая любимая мною. Жалею, что не родился тогда. Я влюблен в ее краски и пейзажи, нравы и обычаи, интерьеры и костюмы». Тема эта неисчерпаема. Вот мне любопытно, чем же она вам так дорога, эта пушкинская эпоха? Как вы пришли именно вот к пониманию того, что вы ее очень-очень любите и жалеете, что не родились тогда?
Действительно, это удивительное время, но оно открывалось постепенно для меня. Первое мое такое решение еще студента, первокурсника, было написать картину «Смерть Пушкина» просто под сильным впечатлением музея на Мойке. Это был 81 год, диплом я написал только в 86 году, было несколько попыток освоить эту тему. И одна из ключевых вот таких вот моментов, которые как-то сформировали мое восприятие Пушкина не как какую-то ушедшую эпоху, а как живого человека, было счастливое знакомство с Семеном Степановичем Гейченко в Михайловском, когда я студентом поехал на самостоятельную практику. Причем был повод написать те детали интерьера, кресла там, книги, потому что музей Пушкина на Мойке закрылся на реставрацию. То есть я там хотел что-то поработать с натурой, но параллельно, значит, работая в музее, я писал, безусловно, те же поля, леса, рощи, все то, что было воспето Пушкиным. Гулял пешком до Тригорского. И вот удивительно, что Гейченко при избалованности своей, его же называли последний помещик на Руси, или добрый домовой, хранитель Михайловского, он вел себя как настоящий помещик, вальяжно, мог на кого-то там и прикрикнуть, кто там нарушал дисциплину и не слушался, и ходил не там. Вот, и при всем таком грозном облике, от него там убегали и бабки, я помню, он там кого-то и крапивой мог из нерадивых отхлестать посетителей, вот, кто не так память Пушкина чтит. При этом он вот каким-то образом меня пригрел, студента, поил чаем у себя на терраске с самоварами и рассказывал о Пушкине как вот о живом человеке, как будто это был его старший товарищ. Это меня потрясло, и вот это, наверное, явилось тем, что я сразу же придумал, что я буду делать Евгения Онегина, поселив Онегина в Михайловское, а Ларина в Тригорское. И когда я спросил у Гейченко, что Семен Степанович, вот нельзя ли, учитывая фразу Пушкина, что в деревенских главах Онегина я изобразил свою жизнь в деревне, нельзя ли вот так сделать? Он говорит, конечно, можно. Я говорю, а почему же другие не сделали художники? Ведь там затевал Репин это иллюстрировал, затевал Кордовский, затевал... Да масса было. Кузьмин, само Кишкандиевское, Коровин даже сделал одну иллюстрацию. Ну, и Гейченко со свойственным грубоватой прямотой говорит, да потому что они дураки, а ты возьми и сделай. И вот с такого своеобразного благословения я начал работу, которую я думал, это будет только моим дипломом, но оказалось, что это на всю жизнь, потому что заканчивается какая-то тема, а материала-то у меня собрано больше, я вижу уже другую тему. И вот сейчас я, к сожалению, по работе, по каким-то обстоятельствам редко бываю в Михайловском, а бывало, что я там весной приезжаю и летом, иногда зимой, осенью, то есть раза два-то точно бываю в сезон, в течение года, в разные сезоны. И каждый раз я уезжаю из Михайловского с какой-то темой. То есть это вот такое вот везение. И причем я уже после перерыва даже думаю, ну неужели и в этот раз какая-то тема будет? И боюсь, что темы не будет. Приезжаю, гуляю, не тороплю, смотрю, точно есть какая-то тема. Вижу какой-то изгиб реки, вижу, что вот это может быть здесь Пушкин, еще что-то. Поэтому в этом плане я счастливый человек, потому что я не выдумываю эту тему, а она подсказывается какими-то вот чудом сохранившимися островками пушкинской культуры и пушкинской России.
Пушкин все-таки поэт. Дипломная работа это стала как бы вот поводом для знакомства с Пушкиным в плане художественной живописи. А почему вот именно на Пушкина-то? Почему не на Некрасова? Почему не на Лермонтова? Почему на Пушкина-то вас? И вот вы так пишете об этой эпохе, что вы очень любите и жалеете, что тогда не родились. Что первое, так сказать, первое зачаточное такое состояние?
Я вам на этот вопрос сразу отвечу стихами. «Здравствуй, Вульф, приятель мой, приезжай ко мне зимой, да языкого поэта затащи ко мне с собой. Герой муж молчи, чудо жизнь анахарета, в Троегорском до ночи, а в Михайловском до света. Дни любви посвящены, ночью ж царствуют стаканы, мы же ли смертельно пьяны или мертвецки влюблены». Ну, какой же тут Некрасов, какой Достоевский.
Вы же мне сразу же пришли к этому стихотворению. Вот вам нравился Пушкин или...
Нет, нет, это не просто, я отшутился. Дело в том, что жизнь Пушкина настолько ярка вот в каких-то своих вот проявлениях. Вот эта жонка в Тригорском, дуэль, понятно, это трагическое, но тоже яркое событие. Какая-то вот зима Михайловской ссылки. То есть она настолько живописна, что вот она разбита на какие-то просто как для художника специально придуманные ряды сюжетов. Ни у кого из уважаемых мной поэтов, писателей вот такой живописности самой жизни нету. Такой насыщенности изобразительных событий, которые вот существовали в жизни Пушкина. То есть это кладезь для тем. И вспомните, и встреча с Анной Петровной Кьернс-Тригорском, и нескончаемый такой флирт и ухаживание за дочерьми Прасковьи Александровны Осиповой Вульф, и даже и за самой Прасковьи Александровной, что чуть не вызвало дуэль с ее сыном Алексеем Вульфом. Няня, отдельная тема Оля Калашникова, как дочь управляющего имением, которая потом родился там сын от Пушкина и так далее. И Пушкин как-то даже хлопотал о дворянстве для нее. Что мы не возьмем, это очень живописно.
Знаете, вот понятно, когда хочется Пушкина читать. А вот что это за такое ощущение, когда хочется Пушкина писать?
О чем я пытаюсь именно сказать в картинах, сама жизнь, она очень... Сами костюмы, платья, интерьеры, сам сюжет, который происходит, невероятно живописен. Пример, может быть, кто-то будет из молодых художников слышать нашу передачу и опередит. Я с удовольствием поделюсь этой темой. Это жонка в Тригорском. Знаете, что такое жонка? Это удивительно перешедшее от гвардейской кавалерии обряд. Значит, на ведерко, куда налито шампанское, кладут скрещенные две сабли, ставят головку сахара, обливают ромом и поджигают. И вот как там у Пушкина шипение пенистых бокалов и пунша пламень голубой, и вот это вот капает в шампанское, и маленьким ковшиком, значит, это нагревается, очень живописно, красиво, черпает, в данном случае в Тригорском черпала Зизи, и в Праксия Вульф разливала уже по... Представьте вот эту сцену, это в баньке происходит, какие-то половички, ну, естественно, в непротопленной бане все одеты, но они использовали эту баньку в Тригорском именно как такое место сбора молодежи. Где-то горят свечи уже теплым светом, где-то вот этот холодный свет от этого. Видите, уже какая тема. С кем-то в уголочке целуются, может быть, тот же Языков наконец решился объясниться Алине Вульф. Это же все живо, это же все были молодые люди, и все влюбляются. И все. А помните, приезжал Дельвик и тоже мог участвовать в «Жонке», но он настолько был, как вот Пушкин шутил, «Проснись, ленивец, традиционный. Ты не за кафедрой сидишь, латыни усыпленный. Значит, он и там не проявил никакой активности в ухаживании за барышнями. Поэтому также можно рисовать, что Дельвик там дремлет. Да? Вот вам тема. Вот одна из тем, да, а их тысячи.
Я напомню нашим радиослушателям, сегодня у нас в гостях народный художник России Дмитрий Белюкин. И еще раз напомню, уже открылась в Вологде в областном краеведческом музее его выставка «Пушкиниана». Сегодня мы накануне юбилея Александра Сергеевича Пушкина говорим, конечно же, о Пушкине. Как же все-таки удавалось вам столько постичь материала, изучить все для того, чтобы написать и хотеть еще дальше писать и изучать эту эпоху?
Без желания невозможно ничего сделать. Я сейчас преподаю в Академии акварели Сергея Андреяки, веду курс композиции, и меня приглашают на выпускные экзамены, на защиту дипломов в Академию Ильи Сергеевича Глазунова. К сожалению, молодые профессионалы, они более ленивые, они более вялые, они как-то такие равнодушненькие, чуть-чуть такие вот. Я пытаюсь вот это как-то разрушить стереотип, что все должно быть... Нажал кнопку интернета, и все как на блюдечке. Нет, это нужно искать. Искать те же костюмы. Вот у меня открывается выставка в Москве в библиотеке по искусству государственной. Раньше это называлось театральная библиотека. От замысла к образу, где показаны все мои рисунки, которые я на протяжении не одного года, десятков лет собирал, перерисовывая журналы мод. Журналы мод, например, издавались с 18 века, и тот же Vogue, известный женский журнал, его могла листать еще Екатерина Великая, какую заказать себе шляпку или платье. Моды менялись даже чаще, чем раз в месяц. Раз в неделю иногда менялась мода. То есть появлялись какие-то новые фижмочки, какие-то бантики, украшения. И вот это все художник обязан знать. Безусловно, менялась мода, или как тогда мы правильнее говорить, слово «устав», по уставу форма одежды у офицеров. И русские офицеры были изысканно красивы. И гвардия, и гусары, и кавалергарды, и это тоже нужно, безусловно, точно знать. С этого начинается. Если на этом этапе художнику или студенту становится скучно, не берись за историческую тему, ты ее не вытянешь. Пиши пейзажи, вот тоже это путь. Сейчас, кстати, каждый второй пейзажист, ну, потому что это, наверное, самое простое и самое доступное. А вот уже, извините, класс исторической картины, это элитный класс, он такой же был всегда в Императорской академии художеств, и он требует усидчивости, он требует просто знаний. Да, так сказать, прочесть про эпоху, про обычаи. Вот, например, вам вопрос на засыпку. Чем закусывали шампанское в деревенских усадьбах?
А там пили шампанское?
Да, причем там предпочитали не вдову Клико, а потому что она кислая была для русского дворянства. Только высший свет пил вдову Клико или Маэт, а пили цимлянские вина. И закусывали, значит, самым простым, вот, моченой брусникой, мочеными яблоками.
А это была клубникой?
Клубникой, ну, тоже, но это уже почти крюшон. Это уже конец 19-го, это уже Чехов.
Ой, какие тонкости.
Художник обязан знать.
Художник, конечно, да. Поэтому вот я и задала этот вопрос, что художник обязан знать, и что-то такое вот внутри иметь, видимо, какое-то такое энергетическое состояние, энергию. Конечно. Которая бы заставляла и быть усидчивым, и интересоваться, и время посвящать именно этому. Вы знаете, Дмитрий Анатольевич, у нас в Вологде есть улица Пушкинская, есть памятник Пушкину, и у этого памятника, не ошибусь, наверное, лет 25, так точно, проходит ежегодно 6 июня праздник пушкинский. Организует этот праздник общество книголюбов. Честно говоря, вот иногда и встает такой вопрос, надо ли это кому-то, современен ли Пушкин. Пушкина сейчас надо читать со словами с переводом. Трудно понимать. Как вы считаете, что для нас Пушкин-то?
Это один из моих, а может быть, и самый любимый поэт, и самое любимое его произведение у меня – это Евгений Онегин. Как раз у вас в Вологде представлены лучшие из иллюстраций, их всего около 200. Ну, вот здесь вот большой очень кусок этих иллюстраций. Онегин доступен для всех возрастов. Ну, может быть, излишне рано мы его изучаем в школе, и это осталась традиция. Ну, хорошо хоть, что его не вычеркнули совсем из школьной программы, могли и такое учинить. Но, конечно, потом его читают юноша и девушка, уже влюбленные, уже которых коснулось это чувство. Они же просто школьник, да, который еще просто, что там такое, о чем пишет он, почему. И это одно прочтение. Потом это читает уже умудренный опытом человек, и это совершенно другое. Он видит другие акценты, он расставлены другие векторы. И под конец возникает понимание, что это мудрейшая книга, книга жизни, где рассказано обо всем. То есть, вот как говорил Белинский, что Онегин – это энциклопедия русской жизни первой четверти XIX века. Совершенно справедливо, и когда я делал иллюстрации, я досконально, точно изучал костюм именно как иллюстрации к энциклопедии, чтобы там были все это точное от пейзажей того же Петербурга и Москвы, потому что здания же какие-то менялись, каких-то не было. Здесь недопустима неточность. И точно так же нужно с такой же бережной какой-то вот ноткой воспринимать, как менялись и персонажи, и насколько эта книга мудрая, философская, как можно сказать, что она несовременна. Нет, конечно, есть категория тех неспровергателей, которые делают себе имидж на том, что кого-то затоптать, скинуть, плюнуть, показать что-то отвратительное, и такие же постановки есть и Онегина, и неточность есть и в английском фильме про Онегина, жуткие какие-то вольности, которые совершенно недопустимы. Это тенденция этой жизни, мы не будем же про это говорить. Есть многие, кто дешевую свою популярность делают на геростратовой славе и неспровержении каких-то авторитетов. Вспоминаем Моська, значит, ты сильна, что лаешь на слона, да? Пушкин не просто велик, что вот эта грязь от него отлетает, а просто те, кто не может увидеть в Пушкине какие-то современные и мудрые, и помогающие ему, почти как Библия, ноты, написанные, философские какие-то страницы жизни, значит, он либо невнимательно читает, тогда еще есть возможность исправить, либо что-то с ним самим, вот это уже хуже, это уже, так сказать, его беда, его проблема.
Ну что ж, мы сейчас, я думаю, что перейдем уже к более подробному рассказу о том проекте, который представлен у нас в музее, но прежде все-таки вот, если очень так коротко закончим с эпохой пушкинской, чем же все-таки она вам так мила-то?
Мне нравится там все. Давайте мы вспомним, что это эпоха Онегина, это 20-е годы, то есть еще вот совсем недавно закончилась победоносная война 1812-13 годов, вернулась русская армия, это подъем национального самосознания, счастливы все сословия, чего нет даже в современной России, счастливы все и крестьяне, потому что они получили послабление, потому что, как и в Онегине там сказано, Еремон Барщина старинный оброком легким заменил, и потому что Пушкин в пику Радищева писал, что русский крестьянин счастлив, он чист, он ухожен, он не то что где-то в жуткой Европе, где действительно скотоподобны вот эти вот низкие сословия. Крестьяне живут на родной земле, они возделывают свою пашню и никуда никого не тянет. Это вот та идиллия, которая сейчас разрушена в России. Вот это вот очень важно, когда каждый занимает свое место в иерархии, от государя-императора до самого вот последнего крестьянина, помора, рыболова и так далее, который тоже вносит какую-то лепту в величие страны, тем, что выращивает красивый, вкусный хлеб, делает какие-то, а вспомним деревенскую архитектуру той эпохи, вспомним, наконец, взлет невероятной поэзии, вспомним взлет архитектурных достижений, классицизма, как восстановилась Москва и все усадьбы, были сделаны по России, вот как воспряли архитекторы после этой победы. Вспомним о том, что все гордились своей Россией, и даже в страшном сне кто-то даже вякнуть о том, что Россия невеликая, просто не мог. Его бы подняли на смех и выставили бы из страны. Иди отсюда, ты нам не нужен. Счастливое единение, ну и действительно, все-таки Александр, его и облик царя был, когда он взял Париж, и когда мы не разрушили Париж, когда мы не наказали, в общем-то, мерзавцев, которые попирали наши святыни, которые, так сказать, разрушали храмы и были как варвары. А было продемонстрировано, что Россия великая держава, еще что она великодушна к побежденным. И вот это вот все в воздухе витало. Вот отсюда возникает, да, потом чувство чести, офицерского достоинства. Помните, ревновал Грибоедов насчет мундир. Тут попробую заслужи этот мундир, заслужи эти эполеты. Они были заслужены боями, и генералы становились там 20 с лишним лет генералами, но после каких тяжелых сражений. Вот эта честь, достоинство всех сословий, вот это, наверное, одно из отличительных особенностей той эпохи, почему я так это люблю. Ну, о красоте как костюма, так и всего остального я уже говорил.
Да, но есть еще один момент, ведь еще вот та эпоха, искру-то дала, из которой должно было возгореться пламя, ведь тогда уже вот эти вот начинались хождения, мечты о свободе.
Ну, я бы здесь конкретизировал, просто часть, я считаю, в общем-то, достаточно серьезно обманутых молодых людей вот увлечение масонскими ложами, они же не знали конечную цель, фактически то, что и сейчас пытаются надмировое правительство некое сделать, они же только хотели улучшить страну, а в действительности они не знали, какой подтекст, и что так это вступить в ложу просто, а выйти сложнее, и что тема Пушкина, убийства Пушкина, что это его убили масоны, когда он хотел уходить из своей ложи и раскаивался, и стал истинным анархистом. Определенная категория людей, к счастью, вот после трагедии 25-го года, трагедии декабристов, и действительно довольно жесткого разгрома и наказания очень серьезного, которое было сделано Николаем Первым, к счастью, не возникло не только гражданской войны, а не возникло даже самого повода возобновлять, вот как бы повода оранжевой революции. Нет повода, благоденствие продолжается. Ведь это ведь во многом были те роды, которые были более древние, чем род Романовых. Это был фактически дворцовый переворот, об этом многие не знают. Вот все как бы мы знаем насчет трех этапов, да, так сказать, революционной борьбы в России со школ, мы это изучили. А сейчас, наверное, школьники это уже и не проходят. И про Герцена, наверное, не знают, кто это такой и почему его разбудили. Да, и кто его разбудил, да. Наверное, здесь даже вот эта трагедия, она только дополняет то, о чем я говорил. Помните, Пушкин ответил на вопрос царя абсолютно прямо. Был бы он с декабристами, если бы он был в Петербурге. Был бы государь, потому что там были мои друзья. И царь вот эту честь тоже ценил и достоинство. И будем говорить сейчас прямо. У нас давно кончилось вот то советское пушкиноведение, где, естественно, при очень многом хорошем и то, что изучали великолепно, естественно, было аксиома, что царь негодяй, и что царь...
На обломках самовластия,
да, и что царь вот сатрап, да, и унизил Пушкина вот этим званием его, камер-юнкерским. Да не унизил. Вы знаете, к чему приравнивался камер-юнкер по дворцовой иерархии, по званию? Генерал-майор. Он получал зарплату, можете представить себе, генерал-майор. И потом без камер-юнкерского звания он не мог бы получить камергера. И это буквально было дело недели. Получил камергера князь Вяземский, его товарищ Петр Андреевич. И Пушкин бы получил. Он не мог работать как историк в архивах, не получив государственного звания. И это не унижение. А мы вот это все вот как вот бедного Пушкина обидели. Да не обидели этим его. А если Пушкин обижался сам, но это уже, к сожалению, африканская натура, его вспыльчивая, и горячность его, и вот некоторая загнанность, которую действительно светская чернь, как Пушкин говорил, его, конечно, начали травить.
Пушкин в графике и живописи, в произведениях народного художника России Дмитрия Белюкина, представлен в нашем краеведческом музее, музее-заповеднике. Я бы хотела, чтобы, Дмитрий Анатольевич, вы немножечко представили, что увидят волокжане, куда мы их приглашаем. Свой проект, который в Вологде представлен.
Ну, во-первых, это проект не мой, это проект Вологодского музея, и я очень благодарен музею за приглашение поделиться своей коллекцией, на время отправить ее в Вологду, для того, чтобы как-то могли вологжане тоже посмотреть и порадоваться, полюбоваться, подумать о чем-то и так далее. Сейчас такое время наступило, что художники сами вот туда-сюда возить свои выставки не могут. Это невозможно. Или у художника должен быть целый штат менеджеров, доверенных лиц, свои фуры, то есть производство, да, чтобы туда-сюда катать выставки. К сожалению, поэтому жизнь выставочная в России замирает. Поэтому это вот проект, собственно, ваш. Музей выбирал тщательно очень картины. Я хотел предложить, если пушкинская тема, ну, думаю, может быть, тогда предложить по теме войны 12-го года, что-то. У меня вот недавно написана картина была «Атака гродненских гусар». Нет, музей очень деликатный, но отказался, что не в канве, не в теме. Или, например, у меня есть одна из тоже любимых тем – это святые места православия. И тоже деликатно сказали, что нет, мы вот хотим только Пушкина. Я просто оценил их твердость, и выставка действительно получилась чисто экспозиционно красиво. Я сейчас хвалю не себя, я сейчас хвалю именно экспозиционный отдел музея, потому что экспозиция сделана безупречно и легко для зрителя, и как-то современно. И то, что там будут читаться стихи на фоне Онегина, это прекрасно. Вот это именно будет такое оживление картин, о котором может мечтать каждый художник.
Вот так, уважаемые волокжане, мы с вами отмечаем юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Добро пожаловать в музей. И в течение всего лета можно будет знакомиться с выставкой. Будет она до осени работать.
Большая экспозиция, долгая.
Автор этой выставки Дмитрий Белюкин, народный художник России. Сегодня у нас был в студии в гостях. Он гость нашей земли вологодской.
Да, мне удастся съездить и поработать в моем любимом Кирилло-Белозерском монастыре, что-то пописать. Надеюсь, попишу Вологду, потому что она встретила таким прекрасным солнцем и цветущей сиренью, что так я еще ваш город не видел, хотя его очень люблю.
Ну, вы не первый раз.
Не первый раз. Я бывал и зимой, бывал и в начале осени, но вот сейчас просто это райский какой-то сад. Искренне желаю всем вот этого прекрасного праздника, где люди объединяются под светлым именем Пушкина, поэзии, под музами, и чтобы побольше примкнуло к пушкинистам тех, кто еще для себя Пушкина не открыл.
Благодаря этому проекту тоже. Это все-таки необычно. Живопись, графика, то есть Пушкин в художественных произведениях, это что-то такое вот. Поэт и художник совместились. Спасибо вам большое, Дмитрий Анатольевич. Всяческих успехов. Приезжайте еще, будем ждать. И приходите на областное радио обязательно.
Спасибо большое. Всего самого доброго и до новых встреч.
Напомню волокжанам, в художественном отделе областного музея-заповедника открыта выставка народного художника России Дмитрия Белюкина, который знает наизусть всего Онегина и любит пушкинскую эпоху всем сердцем и посвятил пушкинской теме сотни своих работ в живописи и графике. И завтра, 6 июня, на фоне этой выставки в этом чудесном пространстве Пушкинианы состоится моноспектакль «Муж Татьяны» Всеволода Тюбенко. Оригинальное прочтение произведения Александра Пушкина Евгений Онегин. Зрители увидят события романа с точки зрения супруга Татьяны Лариной, важного генерала князя Н, имя которого осталось неназванным. Заслуженный артист Всеволод Тюбенко вывел второстепенного персонажа на главную роль и позволил взглянуть на классический роман по-новому. Итак, 6 июня в 16:00 в художественном отделе Вологодского Кремля. Вход свободный, возрастное ограничение 14+. Ну а сегодня памятный день календаря. В 1880 году, 5 июня, в Москве прошел первый в истории пушкинский праздник. 19 век, а сейчас 21. Но пушкинские праздники продолжаются. И в Вологде завтра на улице Пушкинской у памятника Пушкину областное общество книголюбов по традиции собирает всех, кто любит великого русского поэта, гениального русского поэта, которого не любить невозможно.